Доброе утро, уважаемые зрители! А доброе ли оно у вас? Успели ли вы сказать своим близким ласковое слово? Или, может быть, день начался с конфликта? Очень досадно, когда в семье происходят ссоры. Нашу утреннюю программу мы сегодня посвятим разговору о профилактике ссор. С вами буду я, Ирина Пономарева. Собираясь устроиться на работу, в большинстве случаев мы заранее осваиваем необходимые профессиональные навыки, отдаем себе отчет в том, что придется потрудиться, а не просто зарплата будет сыпаться нам в карман. А вот когда дело касается семейных отношений, многие люди думают, что в них можно не вкладываться, что все будет происходить само собой, причем это все будет весьма приятным. И когда возникает конфликт, человек оказывается к нему неподготовленным. Между тем, многих проблем можно было бы избежать, если бы супруги целенаправленно трудились над своими отношениями. Наша рубрика «Наука о душе» в помощь тем, кто хочет изучать психологию и готов меняться. Возможно ли избежать ссор в семейной жизни? Об этом мы сегодня поговорим с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Надежда Гавриловна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Мне кажется, что когда ты стремишься к идеалу, то ты, конечно, думаешь, что в семейной жизни можно обойтись без ссор. Но стоит тебе посмотреть вокруг, как ты заметишь, что без ссор обойтись очень и очень сложно. Все-таки возможно ли их как-то сгладить, возможно ли их избежать? А если нельзя, то как правильно ссориться, чтобы все остались живы?
Вообще, наверное, не поссорившись, нельзя прожить. Нельзя прожить, и как бы супруги не старались не ссориться, они все равно будут ссориться. Но другое дело, что можно попробовать эти ссоры, количество ссор уменьшить, и можно научиться грамотно эти ссоры выстраивать, и можно ссоры даже использовать для того, чтобы отношения еще и укрепить. Вот. Я сегодня хочу поговорить о том, что вообще можно, что можно сделать для того, чтобы ссоры возникали реже. А потом мы уже поговорим о том, а как правильно ссориться и как использовать ссоры во благо. Вот мы уже говорили о потребностях женщины. И еще одна важная потребность, о которой я в прошлый раз не сказала, у женщины потребность в общении. Причем об этом уже написано много книг, об этом уже много говорено, что женщине нужно общение. И мужчине не так нужно общение. Да? То есть они, как мы говорили, общаются по факту, по каким-то делам. То женщине очень важно рассказать о своих чувствах, рассказать о том, что с ней происходит, как она подумала, как она пережила, как она ответила, что она сдержала в себе. То есть ей очень нужно выговориться. Вот есть такое слово «выговориться». Не зря же говорят, что вот это женское балаканье, да, женский разговор, он ее саму успокаивает. Когда женщина говорит вслух, она как бы занимается такой самой терапией. Она выговаривается, и причем для того, чтобы ей успокоиться, можно не предпринимать мужчине вообще абсолютно ничего, только позволить ей выговориться. Поэтому, дорогие мужчины, я хочу к вам обратиться. Если вы любите свою жену и хотите, чтобы в вашей семье ссор было как можно меньше, позвольте ей просто говорить. Вот вы приходите с работы, мужчина приходит с работы, и женщина начинает что-то вам выговаривать. Может быть, даже вам очень не нравится, что она говорит. Может быть, у нее тон какой-то заведенный, потому что не слушали сегодня дети. Попробуйте просто поэкспериментировать. Попробуйте не говорить ей в ответ ничего. Вот она говорит, а вы просто молчите. Она говорит, а вы молчите. Она еще сильнее говорит, а вы еще сильнее молчите. И пройдет буквально минут 7-10 ее разговоров, потом она, кстати, может даже поплакать, когда она выскажется, она может поплакать. И вот когда она уже поплачет, когда она выговорится, вот теперь уже можно подойти, сесть рядышком, взять ее за руку и сказать, что да, я вижу, что ты очень устала, что сколько у тебя накопилось всяких проблем. И, то есть ни в коем случае не давать в этот момент ей советы. Советы ей пока не нужны. Ей нужно сочувствие, нужно эмпатия, нужно сопереживание. А вот посидеть рядышком, подержать ее за руку, переспросить еще раз, ты на самом деле вот так перед... самом деле думал, что я тебя не люблю, и когда я в прошлый раз ушел и хлопнул дверями, ты подумала, что вот то-то. Или, то есть, повторите из ее разговора какие-то кусочки, и тем самым вы даете ей понять, что она вами услышана.
Это должно быть активное слушание, не просто я сижу, ничего не отвечаю, а сам думаю, как же сегодня пройдет футбол.
В начале, когда женщина эмоционально заряжена, когда она пытается говорить, ты меня не любишь, ты мне не помогаешь, там все брошено, я одна, я домохозяйка. В этот момент просто надо слушать. Вот в этот момент мы используем пассивное слушание, так называется. Мы просто ничего не говорим. Когда она уже все высказала, чувствуете, что пауза становится между ее речь более длинными, и, может быть, она уже замедлила речь, да, и она уже начинает повторять что-то, вот тогда уже включаем и активное слушание, когда мы переспросили ее, поговорили, уже посидели с ней рядышком и так далее.
Причем, наверное, если этого не произойдет, тогда произойдет разговор с какой-нибудь подружкой или с мамой, и это, наверное, хуже, потому что муж, во-первых, не узнает, что ее беспокоит, а во-вторых, это, наверное, как-то отдаляет,
да? А вы знаете еще, когда разговор с мамой, он как бы абсолютно не компенсирует разговор с мужем. Ведь мы говорили вот о потребности, что женщине нужно постоянно обратную связь, что ты меня любишь. То есть женщина для того и заводит разговор, чтобы он ей должен сказать, что я тебя люблю. То есть в итоге вот этот разговор, когда она высказалась, когда она проговорилась, а мужчина набрался терпения и мужества и дал ей возможность высказаться, вот потом, когда она высказалась, вот тут нужно обратную связь давать женщине, что ты по-прежнему самая любимая, что ты нисколько мне не надоело, как она порой говорит, я тебе надоела, да? Нет, ты так же дорога, так же любимая, я люблю тебя и твоих детей, и наших детей. То есть, и вот тут как раз можно побежать, купить мороженое, да, можно пойти помыть за нее посуду. Но когда она уже высказала? Понимаете, вот это очень важный момент, что причем если мужчина просто попробует эту технику, они найдут ключик к своей женщине. Они просто потом увидят, как она благодарна им за то, что они ее выслушали. Всего 5-7 минут, представляете, вот мужчины, дорогие мужчины, 5-7 минут, и мир в семье обеспечен. Причем это же ведь не каждый день. Женщине нужно высказываться, скажем, вот так вот конкретно, да, ну хотя бы раз-два в неделю. Найдите в себе силы, поговорите, посидите с ней, послушайте свою женщину.
Сколько вообще в день общения необходимо между мужем и женой такое вот разговаривательное общение?
Да, но вот я думаю, что даже если мужчина даст возможность женщине высказаться минут 10, этого будет предостаточно. Но он должен ее выслушать, не перебивая. Понимаете, вот проблема в том, что мужчина говорит, а я не могу, она начинает меня заводить, цеплять, а я начинаю заводиться. Но вот тут то понятно, что, скажем, с женщинами, если бы я работала, я бы говорила, как высказывать, да, а с мужчиной я бы говорила, просто нужно сидеть, терпеть. Сидите, терпите и молчите. Вот когда посидишь, помолчишь, ты поймешь результат. Придет к тебе результат. Мне однажды, да, вот показать, что насколько женщина и мужчина по-разному воспринимают любую какую-то даже ситуацию семейную, рассказали мне такой случай. Муж, жена утром, не очень так по-доброму поговорили. Он что-то буркнул, она решила, что он, как всегда женщина, решила, что он ее разлюбил. И в дневнике женщина пишет, после того, как он ушел дверями хлопнув, пришел причем на обед, поел также что-то, буркнул ей спасибо. Она решила еще раз, что он ее опять не любит. И вот дневник женщины. Она пишет, муж сегодня показал мне, что он меня не любит. Муж со мной не разговаривает, что-то произошло. Муж меня оставил одну, я сегодня очень много плакала. То есть весь ее день был окрашен вот этой эмоцией, которую она в течение дня вынашивала. Понятно, что она ждет возвращения мужа для того, чтобы эту ситуацию, эту эмоцию проговорить, уточнить, выяснить, ты на самом деле меня разлюбил? Ты на самом деле сегодня меня не любишь? А это в дневнике женщины, то есть у нее много записей, что он меня не любит. Дневник мужчины. У меня сломалась машина, и я думала, где найти тут и тут деталь. Все, понимаете? Поэтому мужчине вот потребность так и выговориться, у него особой потребности нет. Да, он может находить эту деталь, нашел деталь, и потом, когда муж с женой посидели, поговорили, выяснили, что бурка не мужа было связано с тем, что он не находил деталь, которая была нужна. Понимаете, ситуация какая, что он по-прежнему ее любит, но деталь не находил, сейчас нашел детали и по-прежнему ее любит. Вот какая интересная ситуация. Поэтому здесь надо просто, конечно, мужчине быть готовым к тому, что надо потерпеть. Это такая важная потребность у женщин. Надо потерпеть, так же, как она порой терпит какие-то ваши промахи и ваши потребности пытается
удовлетворить. То есть разговоры — это важнейшая часть профилактики ссор.
Да, это важнейшая часть профилактики. Причем разговор вот такой правильный, когда у женщины есть возможность высказаться. Именно высказаться. И это не компенсируется разговором с мамой, с подругой. Там одно, потому что когда женщина высказывает мужчине, она ждет подтверждения, что все в порядке, что эмоции, что любовь существует, что отношения у них развиваются, все нормально, все под контролем. Не затягивайте.
Дорогие друзья, я думаю, что мы очень важное с вами правило узнали сегодня о том, что нужно слушать мужчинам, уметь выслушивать своих жен, а женщинам уметь рассказывать о том, что их волнует, так, чтобы мужчины могли это вытерпеть. Но более подробно о том, как правильно ссориться, мы поговорим в следующий раз. Отдельная сфера для выяснения семейных отношений – это духовная жизнь. У каждого человека свой путь к Богу, и он может быть разным у мужа и у жены. Но пройдя определенным путем, мы порой начинаем думать, что та же дорога годится для всех. И огорчаемся, мучаемся от непонимания. Почему близкий мне человек не идет к моему духовнику? Почему он исповедуется у другого священника? Переживаем мы порой, желая всех привести к одному знаменателю, притом к своему. Хотя наш близкий вовсе не ушел на страну далече, а просто оставаясь в церкви, движется ко Христу другим путем. А то бывает, нам кажется, что наш собственный путь неверен, что нас неправильно ведут. Несколькими советами касательно отношений с духовным наставником поделилась недавно с екатеринбуржцами игуменья Елисавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. Предлагаю посмотреть фрагмент видеозаписи, сделанный прихожанами Собора Успения Пресвятой Богородицы.
Вот я сестрам объясняю так обычно. Ну, часто такой пример приводит. Знаете, вот есть центр окружности. И вот окружность, да? И вот центр – это Бог. Мы все вот там где-то, на окружности. И вот сколько радиусов можно провести от окружности к центру? Бесконечное множество. Так вот, столько путей к Богу. И каждый конкретный человек, он идет тем путем, которым его ведет духовник. Ну, либо он сам вот так вот ходит там, блуждает, либо он идет тем путем, которым его ведет духовник. Духовники разные. Отец этот, какой-нибудь там Дмитрий Смирнов, он своих чад ведет по одной тропинке. Отец Владимир Воробьев по другой. Отец Евгений по третьей. Владыка Пантелеймон по четвертой. Но духовные чада этих людей, этих священников, они могут идти только по той тропинке, по которой их ведет их отец, и ни по какой другой. Если врач выбирает лечение, он его выбирает, ну, как бы, исходя из каких-то своих знаний. Да, он понимает, что вот если у тебя там кашель, то тебе надо, не знаю, там, один говорит, попей водички побольше, лимончику туда положи, полежи, и само пройдет за 7 дней. А другой говорит, нет, давай, сейчас он тебе противовирусный, сейчас вот сдашь анализы, сейчас вот все посмотрим, потом назначим тебе антибиотик, потом еще что-то. Кто прав? Оба правы. Но у каждого своя методика лечения. И тот, кому сказали, что через 7 дней сам выздоровеешь, он выздоровеет. И тот, который будет все эти 7 дней маяться и сдавать все эти анализы, он тоже выздоровеет. Что, собственно, и было их главной целью. Поэтому духовник – это вот такой вот путеводитель. И если мы духовнику не доверяем, то, как говорит наша мать Магдалина, наше дело дрянь. Потому что нет никакого тогда смысла жить с духовником. Если мы выбрали духовника, если мы к нему прилепились, если мы рядом с ним находимся, значит, мы должны его слушаться и делать то, что он нам говорит. Понятно, что любой здравомыслящий духовник, он всегда готов выслушать, он всегда готов просуждать, он готов выслушать какие-то, может быть, противоречия, которые у вас возникают. Но то, что мы должны идти тем путем, который нам начертил духовник, это однозначно. И, конечно, доверие к духовнику – это самое главное, по-другому не бывает. Ну а какой смысл тогда? Поэтому Вот из этого, наверное, надо исходить, когда мы свои отношения к духовнику оцениваем как-то. Если вам не нравится духовник, если что-то с ним не так, хотя сложно себе представить, что может быть не так с духовником, вот, если он не в ересе или там еще где-то, да, то, ну, наверное, надо по-честному сказать: батюшка, простите, мне с вами не по пути, я найду себе другого духовника. Но если вы остаетесь, ну, то будьте добры уже как-то советоваться, слушаться, и это очень важно.
Вопросы духовного руководства семьей – это отдельная тема. Матушка Елисавета говорила об отношениях с духовником как таковых, а не узко в семье. Но, мне кажется, важна сама мысль о том, что каждый человек действительно идет своим путем к Богу, и не нужно ломать своего супруга или супругу. Ведь это может становиться источником больших ссор и серьезного разлада. Друзья, я желаю всем мира в семье. Пусть сегодняшний день откроет новую страницу в отношениях и принесет радость.